богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Новая жизнь со Христом несовместима с нечестием.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте пятую главу «Послание к Ефесянам». Господь через Писание продолжает поучать нас истинам и напоминает нам об ужасных грехах, которых не должно быть в нашей жизни. Ефесянам 5 глава, будем читать стих 5, 6 и 7. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Сегодняшняя проповедь называется «Новая жизнь со Христом несовместима с нечестием». Под нечестием мы понимаем греховный образ жизни, характерный для всех необращенных. Новая жизнь со Христом – это жизнь после того, как Бог нас спас. Это жизнь, которая отличается стремлением к благочестию. И вот, друзья, как свет и тьма, как жизнь и смерть, как любовь и ненависть, так новая жизнь со Христом и нечестие не должны совмещаться, не должны мирно сосуществовать. Ну, казалось бы, данные истины очень понятны, но всем ясно, что христиане не должны жить в вопиющих грехах. Однако, когда религиозное окружение влияет на нас, или когда грех появляется в нашей жизни, мы можем перестать мыслить ясно, мы можем терять объективность и начать думать, что, ну, наверное, это возможно быть христианином, любить Бога, служить Богу и при этом терпеть грех в своей жизни. Я знаю, что у меня есть вот такой вот грех, и я считаю, что я могу следовать за Господом и терпеть этот грех в своем хождении. Все вокруг называются христианами и живут в явных грехах. И от этого начинает казаться нам, все это давит на нас общественное мнение, и нам начинает казаться, что раз все, значит нормально. Вот бывает так, рассказываешь какому-то человеку в церкви и говоришь, вот правильно, по Писанию вот так. А этот человек тебе не по Писанию говорит, а он, знаете, что отвечает? А другие? А как все? И вот все, когда делают неправильно, и вы начинаете думать, а мы же по природе своей кто? Мы ж не львы, мы ж овцы, мы последователи по природе. Все? Значит, наверное, правильно. Значит, наверное, так и нужно. А я что, отстаю? А я какой-то неправильный? И мы начинаем думать, что нормально быть христианином, ходить в церковь, принять крещение, служить, что-то делать, но в качестве какой-то компенсации, какого-то утешения, иметь грех в своей жизни. И также вы можете вместо того, чтобы бороться с каким-то грехом, просто начать убеждать себя в том, что грех для вас допустим. Ну, обычно, знаете, как люди говорят, нет, ну для других это недопустимо, но для меня, в моей уникальной ситуации, можно жить в грехе. Вы просто не понимаете. Вы, если бы вы поняли, какая у меня тяжелая, уникальная ситуация, вы бы тоже сказали, что мне можно жить в грехе. Разными способами люди пытаются совместить христианство и грех. Новую жизнь и нечестие. Эти попытки были во времена апостола Павла, продолжаются они и по сей день. Так вот, друзья, для того, чтобы никто из нас не мог успокаивать свою совесть рассуждениями о допустимости вот такого компромисса, необходимо очень твердо запомнить, пятый стих начинается, знайте, почему новая жизнь со Христом несовместима с нечестием. Давайте рассмотрим три причины, поясняющие, почему новая жизнь со Христом несовместима с мирским нечестием, с греховным образом жизни. Первая причина. Новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что спасение несовместимо с нечестием. Нельзя быть спасенным и жить в грехе. Стих 5. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Я надеюсь, вы помните, что в первой главе и во второй Павел говорит о восхитительном небесном наследстве, которое хранится для всех верующих. Павел утверждает, что все спасенные 100% войдут в небеса и получат это наследство. В первой главе 13-14 стихом Павел пишет: «Дух Святой дан нам Богом как гарант нашего спасения. Он является печатью и залогом, дарованным от Бога. Он убеждает нас в том, что мы 100% достигнем небес». То есть верующий не погибнет. Во второй главе Павел говорит о том, что нас, мертвых, по преступлениям Бог оживотворил со Христом, спас благодатью, воскресил с Ним и посадил на небесах. То есть вопрос нашего спасения уже решен. Все истинно верующие достигнут небес. Бог уже видит нас там, на небесных престолах. Вот мы еще здесь, на этих земных скамьях, а Бог уже видит нас на небесных престолах. Это восхитительно. Эти истины даны для того, чтобы мы помнили, кто мы, чтобы мы не унывали, чтобы мы радовались, чтобы мы служили своими дарами. Однако, неудивительно, что некоторые из нас могут решить так. Ага, если небесное наследство нам гарантировано, если я уже посажен на небесах, значит, вот этот грех, который есть в моей жизни, это не такая уж и большая проблема. Значит, я могу жить спокойно в грехе, в отвратительном, ужасном грехе и не сомневаться, что войду в небеса. И вот здесь, в 5 стихе 5 главы, Павел говорит: «Нет». Павел говорит: «Нет, нет, нет». Все вот эти обетования, благословения будущей жизни, они дарованы не тем, кто живет в грехе. Тот, кто живет в нечестии, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Блудник, нечистый или любостяжатель не имеет вечной жизни. Он не находится под властью Царя Христа. Истинное спасение несовместимо с нечестием. И вновь Павел напоминает нам об отвратительных грехах. Почему? Потому что опасность их проникновения в церковь была очень высокой. И я уверен, что эта опасность сохраняется и сегодня, в наши дни. Блудник не имеет наследия в Царстве Христа. Порнос, блудник – это человек, который ведет аморальный образ жизни. Понятие это широкое и применяется к различным формам сексуальных грехов. От самоудовлетворения до супружеских измен. От просмотра порнографии до педофилии и однополых отношений. От близости между людьми, не состоящими в браке, до многоженства. Это все блуд. Так вот, тот, кто живет в таком состоянии, Павел говорит, знайте, не говорите: «О, я не знаю». Он христианин, он живет в блуде, как в процессе, спокойно. Он многоженец, он гомосексуалист. И он говорит, что верит в Бога. И вас спрашивают: «Он спасен?» Вы говорите: «О, я не знаю, это сложный вопрос». Павел говорит: «Вы не должны так отвечать». Он говорит: «Знайте, что такой человек не спасен, он не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». А катартос – нечистый, человек, который не имеет чистоты, это бесстыдный человек, нарушающий нравственные нормы. Это еще более широкое понятие, и оно включает в себя не только сексуальное развращение, но и более широкий спектр грехов. Сюда можно и бранную лексику, и пьянство добавить, и многое другое. Плеонектест – любостяжатель. Опять у Павла все это рядом. Блуд и любостяжание – это грехи, друзья. Жадный человек – тот, кто имеет страсть потреблять, копить, получать больше и больше, пусть даже за счет других. И обратите внимание, именно любостяжателя Павел называет идолослужителем. Как вы думаете, почему? Разве блуд и нечестие – это не идолослужение? Разве они, блудники и нечистые, не поклоняются своему разврату? Разве они не надеются найти в греховных утехах большее счастье, чем в поклонении Христу? Да, они идолопоклонники, но жадность и материализм – это наиболее распространенный грех в мире и в церкви. И в отличие, кстати, от аморального образа жизни, люди его не стыдятся, а наоборот, часто считают предметом гордости. Разве вы не были в церквах, или, может быть, в нашей церкви не видели людей, которые хвалятся тем, что они любостяжатели, то есть идолослужители? Это такие гордые люди, которые пытаются на себя одеть какую-то шикарную, дорогостоящую одежду, чтобы все сказали: «Ох, какая одежда!» Они пытаются бросить пыль в глаза и приобрести дорогостоящий автомобиль. Они хотят всех удивить своим домом, они его строят, а потом всех приглашают, как в храм материализма, и говорят: «Смотрите, как вы впечатлены, а теперь повернитесь и поклонитесь нам, ибо это наше сооружение». Ну, наверное, еще мы до такого пока не дожили, слава Богу, чтобы кто-то приглашал вас в гости и говорил: «Смотри, я блудник, я прелюбодействовал с 10 людьми или с 20». Такого пока еще нет. А вот любостяжание запросто, да? И Павел говорит, хотя этот грех и не считается постыдным, да, и хотя этот грех не такой уж и шокирующий, но знаете, он ничем не лучше, знаете, что любостяжатель – это есть идолослужитель, жадный идолопоклонник, друзья. Кстати, не говорите: «О, я бедный человек, я субсидию получаю, я не любостяжатель». Нет, нет, это вас не спасает. Жадный идолопоклонник не обязательно богат. Он может быть бедняком, жить за чертой бедности или человеком со средним достатком, но мысленно он сгорает в страсти, в мечте разбогатеть. Он сгорает в мечте разбогатеть. Когда-нибудь наступит тот светлый момент, как, правда, он не знает, может быть, он в лотерею выиграет, может быть, на улице чемодан с деньгами найдет. Это уже второй вопрос, но мечта о том, что однажды он разбогатеет, постоянно живет в его сердце. Это есть идолослужение, это поклонение не Христу, а идолу материализма. Кстати, этот грех еще опасен тем, что за него не применяют церковную дисциплину, ну, во многих случаях. У некоторых уже до того этот грех дошел, что они начинают брать кредиты, не отдавать, мошенничать, и тогда к ним применяется церковная дисциплина. Но если до такой крайности не дошло, ну, это, в общем-то, грех мотивов, да? И за него церковная дисциплина не применяется в большинстве случаев. А за блуд применяется, за нечестие применяется. И поэтому этот грех так опасен, потому что ему так легко расцвести в церкви и так легко захватить сердца многих. Когда вы сталкиваетесь с таким человеком, который посвятил себя аморальности, прочим порокам и невероятно жадного, такого скупого, у него мало денег, но как будто его все суставы парализованы так, что рука не разжимается. Она сокращается у него хорошо, но не разжимается. Он не может давать, он не может жертвовать. Он такой жадный всю жизнь. Он был в церкви, и все его знают как скупого и жадного. Павел говорит: знайте, этот человек не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Он не христианин, он не спасен. Здесь ваша убежденность должна быть абсолютно твердой и незыблемой. В первом послании к Коринфянам сказано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие что? Не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, не хищники». Еще раз Павел повторяет: «Царство Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6, 9-10. Истинное спасение абсолютно несовместимо с нечестием. Вот что говорит Павел, вот что это означает. Но здесь, друзья, я не хотел бы остановиться. И для того, чтобы мы не впадали в крайности, нужно пояснить, что это не означает. Это не означает, что люди, которые живут в вышеперечисленных грехах, не могут спастись. Вот вы смотрите на какого-то материалиста, блудника, нечистого, гомосексуалиста, алкоголика, и вы не должны ему говорить: ты царство никогда не войдешь. Вы должны ему сказать: если ты покаешься и уверуешь в Иисуса Христа, Он простит все твои грехи. Все грехи, не существует грехов, которые Бог не может простить. Поэтому нет непрощаемых грехов. Тот, кто уверует, получит спасение и прощение грехов. Также в 5 стихе Павел не говорит о том, что верующие никогда-никогда и ни при каких обстоятельствах не способны впасть в какой-то из подобных грехов. Как вы помните, Ной напивался до пьяна, а Давид прелюбодействовал. К сожалению, истинные христиане порой совершают самые возмутительные грехи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, 1 Иоанна 1:8. Но в отличие от лжехристиан, необращенных, настоящие верующие не живут в грехе, как в процессе. Христиане согрешают и раскаиваются. Лжехристиане живут в грехе, как в процессе. Они в блуде, они в нечестии, они в материализме, всю жизнь ему служили. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, не делает греха в смысле, не живет в грехе, как в процессе. И он не может грешить, то есть он не может жить в грехе, как в процессе, потому что рожден от Бога. 1 Иоанна 3:9. То есть у нас есть новая природа от Бога. Эта природа подобна природе Христа. И поэтому, когда, если мы согрешаем, имея новую природу, то мы не можем с этим жить. Мы мучаемся, мы страдаем. Нам нужно покаяться, нам нужно остановиться, нам нужно раскаяться, нам нужно измениться. Но счастья нет в этом состоянии, покоя нет, мира нет. Если вы блудник, нечистый или любостяжатель, то есть вы тайно или явно живете в грехе, как в процессе, если вы посвятили себя греху, если вы с ним свыклись, если вы решили, что можно быть членом церкви, можно служить, можно поклоняться Богу и терпеть вот этот грех в своей жизни, вы не спасены. Вас ждет смерть, ад, суд и озеро огненное. Сегодня же, прямо сейчас, молите Бога простить ваши грехи. Уверуйте в Христа как в единственного Спасителя. Оставьте свое нечестие и посвятите жизнь Господу. А если вы христианин, который просто попал в ловушку греха, вы согрешаете, вам плохо, вы раскаиваетесь, но спустя время вы вновь впадаете в тот же грех, не сомневайтесь, так долго продолжаться не будет. Бог непременно вас остановит. Возможно, через обличение ближних, через церковную дисциплину, или если нет, то через наказание. Бог вас обязательно накажет. Вот смотрите, если человек живет в грехе, и никто его не останавливает, и Бог его не наказывает, значит, он неверующий. Если вы грешите и видите, как тут же Бог с вами работает, возрадуйтесь, вы дети Божии. Не, не греху возрадуйтесь, а возрадуйтесь тому, что Бог с вами работает. Ибо Господь, кого любит, любит, это любовь Его, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:6. Конечно, речь идет о воспитывающем наказании, а не о карательном. Карательное наказание для нечестивых – это вечная погибель, в конце концов. Воспитывающее наказание для верующих – оно исправляет и защищает от вечного осуждения с нечестивыми. Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром, чтобы верующие не погибли навечно. Бог применяет к нам воспитывающее наказание, которое останавливает и приводит к покаянию. Христианин, который впал в грех, если вы такой христианин, который живет сейчас в грехе, и вы знаете свой грех, знаете его имя, знаете людей, с которыми вы его делаете, не дожидайтесь воспитывающего наказания. Я вас прошу любовью Христа, не дожидайтесь воспитывающего наказания. Сегодня же, прямо сейчас остановитесь. Раскайтесь и сразу же после этого служения попросите помощи у духовно зрелых верующих. Итак, новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что спасение несовместимо с нечестием. Нельзя быть спасенным и проводить жизнь в грехах и пороках. Нельзя быть христианином, а жить как неверующий. Во-вторых, новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что истина несовместима с нечестием. Стих 6. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Истина о спасении и духовном росте несовместима с грехом. А вот обман, пустые слова, обольщение совместимы. Совместимы. Нечестие прекрасно сочетается с обольщением, сложным учением, но с библейской истиной оно несовместимо. Когда вы грешите, вы ищете себе оправдание. Оправдание может быть примитивным. Я грешу, потому что у меня уникальное положение, потому что меня никто не понимает. У меня такая сложная жизнь. А может оправдание приобретать более коварные, более сложные формы самого настоящего лжеучения. Вот в первом веке зарождающийся гностицизм как раз был таким коварным лжеучением, таким более глубоким основанием для того, чтобы позволить людям в церквах делать грех. Гностики считали весь материальный мир, тело, кафедру вот эту, они бы посчитали порочным. Все материальное, здание, все, что вы видите, все, что вы можете осязать, они называли порочным. Духовная душа человека, Бог, они считали безгрешным. Поэтому они говорили очень просто. Примитивные христиане, они этого не понимают. Но мы вам сейчас расскажем высокие, глубокие знания. Знаете, они в чем состоят? Телом своим вы можете грешить, потому что оно и так греховно. И весь материальный мир греховен. А духом, душой вы можете любить Господа. Вы можете быть прекрасными христианами, поклонниками Бога. И они убеждали людей в том, что это так. И люди начинали верить в это. И таким образом было прекрасное, ложное богословие, прекрасное в кавычках, которое оправдывало их греховный образ жизни. Да, я телом грешу, ну а что тут такого? Весь мир в грехе и так. А душой-то я Бога люблю. А я-то в сердце со Христом. Бог у меня всегда со мной. А то, что я телом делаю, ну это только телом. Это ложное богословие. Оно совместимо с нечестием. А вот истина с нечестием несовместима. В наши дни много пустых слов, много разговоров о том, что нечестие совместимо с христианством. Самое удивительное, сегодня в церкви христиан гомосексуалистов. Вот скоро, через несколько месяцев, будет целый конгресс в Восточной Европе христиан-гомосексуалистов, пасторов мужского и женского пола. В Санкт-Петербурге уже более 15 лет существует ЛГБТ-служение. Одна из активисток этого служения рассказывает, что на встречах христиан с нетрадиционной сексуальной ориентацией мы общаемся, мы читаем Библию, мы оказываем друг другу различную поддержку, мы любим Бога. И когда у нее спрашивает журналист, а как это вообще совместимо с Библией, она говорит, Библия нигде не учит о том, что гомосексуализм и однополые отношения запрещены. В Библии такого нет вообще учения. Ну, Павел что-то говорил, ну, он же в другой культуре жил. В той культуре, может быть, это как-то по-другому понималось, а в нашей культуре вот так. И много свидетельств, люди чернокожие, с белой кожей, с желтой, с красной, они плачут, они искренне, они говорят, мы так любим Христа. Господь изменил мою жизнь, просто у меня другая ориентация сексуальная, а так я вообще готов жизнь отдать. И они жертвуют деньги ради вот своих этих религиозных структур, и они выглядят такими искренними, такими честными, такими любящими Бога. И если вы не понимаете то, что здесь пишет Павел, то вы можете послушать одно такое свидетельство, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, и где-то на каком-то этапе сказать, да, я не знаю, может быть, они действительно христиане, просто у них другая сексуальная ориентация. В либеральных церквах появляется все больше и больше пасторов-гомосексуалистов. Они заявляют, что Бог любит всех людей одинаково, независимо от их половой ориентации, и что Библия не осуждает однополые отношения. Антиномисты отрицают нравственную сторону закона Моисея и говорят, конец закона Христос, поэтому Божья благодать освобождает от необходимости исполнять заповеди. Значит, жить в грехе можно? Во второй половине 20 века учение о том, что человек может принять Христа, но при этом не принимать господство Христа, стало популярным даже среди лучших пасторов и богословов. И некоторые из них так и пишут. Вы можете стать христианином, вы уже стали, обратились, но еще продолжать жить в аморальности, в блуде, в любостяжании, в обмане. Какое-то время, может быть, год, два, три, может, еще сколько, неизвестно. Так вот, друзья, нам должно быть известно, Павел говорит, знайте, нам должно быть известно, что кто бы что ни говорил, это ложное учение, это обольщение, пишет Павел от греческого апотато. Это то, что сбивает с толку, уводит с правильного пути. Греческое слово, переведенное как «пустыми», происходит от «кенос», означающего «пустое разглагольствование», слова, не имеющего внутреннего содержания. Друзья, учение о том, что блудники, нечистые, истязатели могут не волноваться по поводу своего греховного образа жизни и спокойно рассчитывать на наследство в Царстве Христа и Бога, это не более чем пустая болтовня. Это не более чем учение, сбивающее с толку, с истинного пути. А истина состоит в том, что нечестивый образ жизни, и не только за нечестивый образ жизни, но и за попытку оправдать нечестивый образ жизни обольстительными пустыми словами, за все это приходит гнев Божий на сынов противления. Вот с этой истиной нечестивый образ жизни несовместим. Сыны противления – это те люди, которые говорят, что можно быть христианином и жить в грехе, которые распространяют вот это ложное учение. В иудаизме этот термин известный, им обозначали людей, которые живут в непослушании Богу. Применяя этот термин в Новом Завете, Павел указывает на нежелающих покоряться Господу, на упорствующих в нечестии необращенных грешников. Их ожидает не небесное наследство. Их ожидает не врата рая. Их ожидает гнев Божий, вечное наказание. Истина о спасении через Иисуса Христа, о суде над нечестивыми, абсолютно несовместима с греховным образом жизни. Не лгите себе. Не называйте себя христианином, если вы блудник, пьяница, лжец или стяжатель. Не позволяйте себя обманывать тем, кто утверждает, что можно быть подлинно спасенным и при этом оставаться нераскаянным грешником. Во-первых, новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что спасение несовместимо с нечестием. Во-вторых, потому что истина несовместима с нечестием. И последнее. В-третьих, новая жизнь со Христом несовместимо с нечестием, потому что общение, я имею в виду христианское общение, близкое духовное общение, несовместимо с нечестием. Стих 7. Итак, не будьте сообщниками их. Суметахос – участник, сообщник, партнер, напарник. Христианин не должен быть сообщником, сотрудником, напарником в злых делах нечестивых. У вас не может быть близких друзей неверующих. Не может быть такого. А если они есть, то вы разделяете с ними общение, которое греховное. Ни одного христианина, ни одну христианку, неверующие друзья и подруги сделали сообщниками в своих финансовых махинациях, в греховных развлечениях и увлечениях. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христова? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано «два будут одна плоть» 1 Коринфянам 6, 15, 17. Каждый верующий является частью Вселенской Церкви, тела Христа. При незаконных половых отношениях две плоти сливаются в одну. Так Бог задумал при сотворении человека, Бытие 2, 24. Соответственно, если верующий совокупляется с блудницей, происходит страшное. Части святого тела Христа пытаются сделать частями блудницы нечестивого неверующего человека. Это омерзительный акт, омерзительная попытка осквернения Господа и Его Церкви, чтобы не становиться соучастниками, сообщниками в злых делах нечестивых. Общение с ними должно быть осторожным, общение с ними должно быть сдержанным, соблюдающим разумную дистанцию. Как это осуществить на практике? Мы можем работать с блудниками, пьяницами и гомосексуалистами на одном предприятии. Вообще-то мы с ними живем, да? Они нас окружают везде. Не так ли? Или у вас там идеальное общество? Они везде. Нечестивые везде. Мы с ними работаем, они наши соседи, они наши коллеги. Мы можем продавать им свои товары и покупать их продукцию. Мы обязаны им благовествовать и являть доброту Бога в делах милосердия. Но мы не можем разделять с ними такую форму общения, при котором их греховный образ жизни влияет на нас или воспринимается ими как одобряемый с нашей стороны. Мы не можем иметь с нечестивыми близкое духовное общение, близкую дружбу, которая всегда включает в себя единение сердец, мыслей и стремлений. Во втором послании к Коринфянам Павел писал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» Не сливайтесь с нечестивыми. Встречаю жену-христианку, она говорит: «Забочусь о своей дочери, нашла ей лучшего преподавателя музыки, нашла ей лучшего преподавателя танцев, нашла ей лучшего преподавателя математики». Я спросил: «А нашла ли ей лучшего душепопечителя?» «Ну, ты искала ей лучшего душепопечителя, который бы наставлял ее в слове?» Она говорит: «Нет, это сбалансировано». То есть вы учите детей, развивайте, я не против, это хорошо, это правильно, это нужно, но весь круг их общения нечестивые. А пытались ли вы привязать их к кругу общения святых, чтобы они оказались под правильным библейским влиянием? Вы столько денег потратили на всех этих репетиторов, тренеров, преподавателей и ничего не сделали для того, чтобы вашего ребенка наставляли в Слово Божьем. Вы толкаете их в общение нечестивых и не привязываете к общению святых. Мы должны жить среди неверующих, но не должны сливаться с ними. В Аляскинском заливе есть место, где воды двух водоемов встречаются, но не смешиваются. Я думаю, что некоторые из вас видели эту картинку. Если смотреть с высоты птичьего полета, то очень четко можно увидеть границу, разделяющую мутные зелено-коричневые воды и ярко-голубые воды. Вообще вода должна смешиваться, да? А вот такое чудо природы здесь не смешивается. Это происходит потому, что с ледников сходит талая, свежая вода и входит в океан. Из-за разницы в плотности воды и уровне соли между ними создается поверхностное натяжение, действующее подобное тонкой стене и препятствующее смешиванию двух водоемов. Несколько рек в мире таких существует. Они соединяются вместе, но не смешиваются. Так вы посмотрите картинку. С одной стороны какая-нибудь коричневая вода, с другой зеленая или где-то там оранжевая, где-то светлая. И они так вот текут долгое время, не смешиваясь. Это такое чудо природы. Так вот, мы с вами должны быть чудо духовного мира. Мы должны жить среди неверующих. Бок о бок мы работаем, мы им благовествуем, но с ними мы не смешиваемся. Христос, помните, как молил Отца: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Мы не должны становиться монахами, друзья. Мы не обязаны организовывать общеобразовательные школы, бизнес-структуры только для христиан и их детей. Мы должны жить в мире среди неверующих, сохраняя верность Господу. Вспомните Даниила, в какой трудной ситуации он оказался. Вот вы говорите: «У меня трудная ситуация. У меня муж неверующий, или у меня жена неверующая, или на работе у вас сложная ситуация, и она действительно трудная, и я вам сочувствую, вам тяжело». Но если мы посмотрим на Даниила, у него была еще более сложная ситуация. Он молодым человеком, юношей, попал в языческое окружение. Его, скорее всего, сделали скопцом, и он там, в этом языческом окружении, сохранил верность Богу. Всегда оставался верным Богу Израиля. И даже уже в конце жизни Даниила, ну, скажем так, в последние годы его жизни, когда он был пожилым человеком, помните, Валтасар устроил пир для нескольких тысяч наиболее важных и знатных особ. И когда вышла рука и писала на стене, то Даниила там не было. Его пришлось звать. Это значит, что он не стремился на этот пир, в это собрание. Он не находил там удовольствия. Если была возможность там не присутствовать, он там не присутствовал. Вот у некоторых у вас наоборот. Если есть возможность где-нибудь присутствовать на каком-то активити, где неверующие, вы там. У Даниила был обратный принцип. Если он может не присутствовать на каких-то пирах, он не присутствовал. Его пришлось звать. И если мы читаем книгу Даниила, мы видим, что его там несколько раз зовут. Все там есть, а его нет. Пошли его, позвали, нашли. Он пришел и рассказал, как оно есть. Пророк по возможности избегал пиров, праздников, где нечестивые напиваются и развлекают себя. Также и нам следует стараться избегать мероприятий, где необращенные хвалятся собой, своими грехами, телами, богатством или властью, или просто напиваются и ведут себя непристойно. Круг нашего общения должен сиять святостью. Христианское общение несовместимо с мирским развращением. Новая жизнь со Христом Пожалуйста, запомните это. Я сегодня говорю об этих ужасных пороках, но послушайте, мир будет еще хуже. Возможно, скоро или через какое-то время примут законы, что мы даже не сможем прямо об этом говорить. Это будет опасно, как сегодня на Западе. Попробуйте скажите в церкви, что гомосексуалисты нечестивые, идут в ад и начнутся уголовные преследования. Мы живем в очень развращенном мире. Но запомните, что бы ни происходило, никогда не считайте спасенными тех, кто своей жизнью предан греху. Никогда, никогда, никогда. Решительно отвергайте любое учение как ложное, которое утверждает, будто христиане могут совмещать любовь к Богу и вопиющие пороки как образ жизни. Истина о спасении и освящении человека несовместима с мирским нечестием. И, пожалуйста, не становитесь участниками, сообщниками, напарниками в делах неверующих, которые ведут к греху. Не позволяйте общению среди христиан скатываться до греховных разговоров, развлечений или действий. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!